Это похоже на то, когда ребенка кидают в реку и смотрят, выплывет он или не выплывет. То, что есть сейчас, это вообще не образование. Это имитация.
Всем привет, на связи Эльдар Кудайбергенов, а это подкаст «Как учиться». Для тех, кто слушает этот подкаст первый раз, здесь мы выясняем, кто как учится, а иногда приглашаем специалистов, чтобы разобрать конкретную проблему образования. Этот подкаст будет очень полезен выпускникам школ и студентам бакалавриата. К примеру, есть эпизоды, где мы подробно разобрали тему, как поступить в зарубежный университет и получить полный грант. Или на такую насущную тему, как учиться, когда тебя булят. И есть мини-лекция на тему, как учиться онлайн. В общем, это независимый казахстанский подкаст про образование. В первой части эпизода мы будем рассуждать на тему, почему у нас в школах и университетах учащихся до сих пор не учат тому, как учиться.
Это похоже на то, когда ребенка кидают в реку и смотрят, выплывет он или не выплывет. Вот это, по-моему, более соответствует тому, что происходит у нас в образовательной системе. То есть на детей сваливается какой-то объем информации. И есть те, кто у кого получается из этой информации извлечь уроки для себя, и они понимают, что с ней делать методом проб и ошибок. А у кого-то не получается. И вот поэтому, например, когда я на своем канале обсуждаю эти вопросы, я очень большое внимание уделяю там режиму дня школьников, питанию школьников. Это то, что определяет его работоспособность, насколько у него много энергии. Потому что метод проб и ошибок сам по себе, когда ты сталкиваешься с проблемой и пытаешься решить ее не один раз, как это должно быть, а несколько раз, ты пробуешь, например, стих выучить. И стихи можно научить несколькими вариантами, когда ты представляешь себе в голове какой-то, как фильм делаешь, визуализируешь. Можно мнемотехникой пытаться выучить стих. Можно пытаться услышать мелодию поэзии, как это все разные подходы к одному и тому же действию. Но чтобы перепробовать разные методы, у ребенка должно быть много сил, много энергии. И поэтому мы понимаем, что чтобы ребенок научился хотя бы методом проб и ошибок обучаться, ему как минимум нужно чувствовать себя очень хорошо, чтобы у него хватило сил, нервов, терпения вот это попробовать с разных точек зрения, как это лучше у него получается.
В этом эпизоде у меня в гостях Павел Иванов, учитель из России, который очень хорошо разбирается в темах, которые мы обычно обсуждаем в нашем подкасте. Я его нашел на Ютубе через канал «Учительская», но потом выяснилось, что у него есть второй канал с полумиллионом подписчиков на политическую тему. Да, Павел занимается еще и политикой, но в этом эпизоде мы говорим только про образование и не более. Никакой пропаганды и так далее.
Если посмотреть на новости, то за последний год мы найдем десяток новостей, когда депутаты Государственной Думы предлагали вот это вот надо обязательно включить в школьную программу, и вот это вот, и вот то, и вот это добавим обязательно. Всем кажется, что какая-то новая, ну, например, там был нашумевший закон о домашнем насилии. Сразу поднимается вопрос, нам нужно вернуть семейное воспитание в школы. Может быть, это и правильно, может быть, и нужно. Я не говорю сейчас об этом, нужно это объективно или не нужно. Но факт, что благодаря такому отношению к образованию как к политическому фактору, это сильно перегрузило учебную программу. То есть мы сейчас детей учим не только тому, что как это объяснить? Тому, что учили, например, в Советском Союзе какие-то базовые навыки, базовые понятия математики, физики, химии, правила языка, там, основы иностранных языков. Сейчас пытаются в школе научить просто буквально всему. Поэтому уроков стало больше, предметов стало больше, и просто физически у учителя нет времени развивать еще какие-то там study skills, понимаешь? Это же тоже требует времени, это требует учебных часов. Я когда думал над этой проблемой, у меня, ну, первое, это нужно сильно облегчать учебные программы, очень многое придется выкинуть, очень многое придется вычеркнуть. Многое нужно сдвигать, если ребенку интересно, пусть он приходит на кружок или пусть он поступает, например, в химико-биологический класс и там уже изучает это на более глубоком уровне. Причем, когда я обсуждал эти вопросы там с людьми, которые, ну, грубо говоря, пишут учебники по той же химии, они согласны, что, например, в химии задачи решать смысла нету. В современном образовании задачи и написание сложных уравнений реакций, это должно идти уже ближе к университету. По крайней мере, там 10-11 класс, химико-биологическое направление. А химия в средней школе, 8-9 класс в России, я не знаю, как у вас в Казахстане, 8-9 класс химии, это должно быть именно много информации о различных веществах. Так что человек берет, условно говоря, ручку, и он понимает, из чего она сделана, где эти вещества были добыты, как они были преобразованы. То есть то, что близко к жизни каждого человека. И первое, мы зачищаем программу от лишней информации, появляется много свободного времени. Когда у нас появилось много свободного времени, методисты должны продумать, например, учителя биологии берут и помимо своего основного предмета, они в течение, там, например, 7-8 класса строго учат детей читать и составлять таблицы. Там учителя химии учат там, рисовать схемы, учителя истории учат устно выступать и так далее, и так далее. То есть каждый предмет, ну, я себе это так представляю, я не говорю, что это единственно верный путь, но мне кажется, он очень перспективный, учитывая то, что происходит в школьных реалиях. Когда каждый предмет, помимо своего основного содержания, будет учить учиться, но не просто в теории как-нибудь там учиться, а каждый преподаватель предмета еще в университете будет получать конкретные навыки преподавания и развития у детей тех или иных конкретных навыков, которые ближе всего по методике именно к его предмету.
Как нам вот эту практику воплотить в жизнь, чтобы в школах, колледжах, университетах начали студентов-школьников учить тому, как учиться?
Пока ты не убедишь правительство резко облегчить школьную учебную программу, чтобы уроков стало меньше, чтобы тем стало меньше, но прорабатывались они на более глубоком уровне, то ты не достучишься. То есть, ну вот смотри, например, завтра тебя услышат преподаватели педагогического университета. Это на самом деле первые, кто тебе нужны. Потому что учителей переучивать, ну, например, учитель работает в школе уже, там, не знаю, 25 лет, и ты придешь сейчас, ему будешь говорить, что нужно вести физику не так, а вот по-другому, он тебя просто не услышит и не поймет. То есть, скорее всего, тебе нужны молодые студенты, которые вот только начинают, и их легко перенаправить, подкорректировать их профессиональное развитие. Например, тебя услышали там ректоры педагогических университетов, у тебя есть группа студентов, которые приходят в школу. Вот смотри, если таких студентов будет, например, меньше 5, они целый год могут отработать в классе. Но если их будет там меньше, чем треть учителей, например, сколько предметов есть у там семиклассника? Больше, чем, ну сколько там, 15, может быть. Если mm-hmm. эти учителя в меньшинстве, то у детей возникает вопрос, зачем нам осваивать вот эти вот сложные системы, как учиться, если другие учителя учат по-другому. То есть понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Нужно определенная, как это называется, критическая масса учителей. То есть, на мой взгляд, вот если мы хотим, чтобы, ну, например, у детей формировался позитивный взгляд просто на жизнь, оптимистический, нам нужно, чтобы минимум было, ну, не знаю, 3 учителя у каждого класса, которые полностью живут с оптимистическим взглядом на жизнь. Не вот эти вот мантры типа там «у меня все хорошо», «у меня все хорошо», а искренне. Вот люди, которые в себе проработали свои там фобии, страхи, комплексы, стеснения, стыд, чувство вины, и они смотрят на жизнь широко открытыми глазами и с улыбкой. Вот если таких учителей будет хотя бы трое, то тогда можно будет детям что-то донести. И то далеко не каждый ребенок будет к этому восприимчив. То есть нам, скорее всего, дело нужно начинать с создания отдельных школ экспериментального типа. В этих школах будут сначала обкатываться молодые учителя-студенты, которые еще не имеют опыта работы в школе. В школе типичной, где много пессимистически настроенных людей, учителей в том числе, где нет там жесткой зубрежки. Причем интересно, что в плане учебы зубрежка тоже нужна. Ее тоже нужно осваивать как метод, просто один из многих. Если мы хотим до детей донести, например, оптимизм, чтобы они радовались жизни, не теряли радость жизни, а наоборот, еще лучше учились радоваться жизни, даже когда к ним будут приходить те или иные трудности, то нам нужно хотя бы даже не треть учителей, хотя бы три человека, три учителя, которые будут друг друга поддерживать. Вот так вот.
В школе?
Да, да, хотя бы три учителя у каждого класса.
Угу.
Вот, то есть, если детям на 12 там, уроках в неделю рассказывают о том, что они вообще дурачки и ничего не стоят, учителя многие позволяют себе подобные высказывания в жестком стиле, то один ребенок, который должен... то один учитель, который будет им говорить: «Ребята, у вас все получится, верьте в свои силы», он не перебьет 12 других. Если их будет хотя бы трое, то уже может что-то из этого выйти. Значит, по поводу самих учеников. Вопрос, готовы ли дети учиться? Потому что то, что есть сейчас, ты должен понимать, это вообще не образование. Это имитация. Фраза, которую я буду повторять из раза в раз, фраза, которую мне сказал мой преподаватель в университете, автор как раз учебников, по которым много лет учились химии в школах, он сказал так: школа — это вместилище детей. То есть как сейф, как хранилище. Родитель приносит туда ребенка, и он хочет через 11 лет получить его целым, здоровым, живым. Насколько он стал умным, насколько он стал, не знаю, там, оптимистичным, это все без разницы. Поэтому главное, что требуется со школ, вот если в школе все дети заканчивают учебный год там на двойке, и половина только троек, ну, это как бы, это плохо, плохая школа. Ну, как бы все понимают, что хрен бы с вами. Но если, не дай бог, в этой школе кто-то сломал ногу, и у вас нет объяснения, как это случилось, директора могут уволить очень легко. И это часто происходит, например, у нас в Москве постоянно. А если, не дай бог, кто-то умер, у ребенка по какой-то причине там оказался порок сердца или что угодно, но это произошло в стенах школы, то у директора практически нет шансов остаться на своем месте. Система образования в первую очередь думает только о жизни и здоровье детей. Ну, условных здоровья. То, что у детей у всех там сколиоз, гастрит, глазные заболевания, это вообще не обсуждается. Условно здоровые и более-менее живые дети – это единственное, что дает наша система образования. Вот, поэтому детям ты должен понять, они тоже привыкли играть в эту игру. Они знают, что они могут списать. Они и домашние задания, и контрольную самостоятельно, они все списывают. Они стараются не выучить. Они у добрых, демократичных, адекватных учителей, они до последнего будут их доброту использовать и говорить: а давайте вам завтра, я забыл домашку, у меня собака съела, что угодно, лишь бы не напрягаться. То есть у нас сейчас есть поколение порочных детей, кто уже привык не учиться. Для кого школа — это тоже место, куда они ходят пообщаться с друзьями, они не ходят туда учиться. И вопрос, зачем, что мы должны предложить этим детям, чтобы они захотели учиться? Я думаю, что, во-первых, сейчас для реформы образования настоящий, очень подходящий исторический момент. В мире начинается мощнейший экономический кризис. И в результате этого кризиса та система, которая была раньше, ну, например, там на фирме можно было замдиректором назначить какого-нибудь своего там родственника, друга, родственника друга, и потому что он как бы свой парень, пусть он получает зарплату, он не умеет работать, ну и ладно, зато свой человек. Сейчас, когда денег будет жестко не хватать, специалисты, профессионалы, они будут очень востребованы. Люди, которые просто так занимают свои должности, они будут терять должности. Просто даже, как ты хорошо не относись к своему другу, у тебя просто не будет денег, чтобы ему платить. Ну, просто вот не будет. Сейчас это происходит во всем мире, и в России, и в Казахстане наверняка то же самое. В плане общества это такой хороший момент, и объективно. То есть у людей появляется мотивация, что да, ребята, сейчас мы вас к себе там на работу не устроим, готовьтесь работать как следует. Вот. Значит, должна быть государственная пропаганда того, что нам, государству, очень нужны квалифицированные настоящие кадры, профессионалы. Условно говоря, в идеале нужен государственный заказ и система распределения. Например, если ты идешь учиться в наш колледж, там или ПТУ, не знаю, как у вас называется, идешь учиться там на сварщика, мы гарантируем, что ты устроишься вот туда-то, у тебя будет такая-то зарплата, ты это знаешь уже сейчас. Если ты идешь учиться вот сюда-то, хорошо, мы тебя потом трудоустроим вот туда-то. То есть дети должны понимать, что их оценки напрямую будут влиять на их трудоустройство, на получение, возможно, бесплатного жилья. Тогда дети, они, особенно подростковый возраст, там, с 7-8 класса, они серьезно к этому относятся. Тут есть, кстати, большая проблема в том, что когда мы обычно говорим про образование, вот если ты сам искал, у кого бы там взять интервью, там, с кем бы пообщаться, обсудить всякие разные вопросы, то ты наверняка замечал, что большинство образовательных каналов там на Ютубе, подкастеров, блогеров, они говорят о детях детсадовского возраста или начальная школа, там, первый, второй, третий класс. Как подготовиться к школе, как научиться писать, ну, все вот эти вопросы. Почему? Потому что чем ребенок старше, тем меньше родители интересуются учебой. Это закон. Просто жесткий, суровый закон действительности. И, к сожалению, об образовании подростков, вот то, что самое важное, то, что влияет на то, как ребенок социализируется и встраивается или не встраивается в общество, как он выбирает профессию, это примерно начиная с 7 класса. Об этих детях уже никто не думает. А родители уже думают, он уже большой, фиг бы с ним, или другая противоположность. Они продолжают относиться к нему как к маленькому, делают за него домашнюю работу или стоят над душой, не дают ему высказать свое мнение, сформировать свое мнение. Вот, поэтому это тоже большая проблема. Поэтому учителей как подготовить? Ты спрашиваешь, как сделать так, чтобы у нас soft skills, student skills уже внедрялись в систему образования. Первое. Нужно искать педагогические университеты, где профессорско-преподавательский состав уже думает в этом же направлении. Скорее всего, нужно будет заводить экспериментальные школы, где хотя бы 2-3 года будут обкатываться вот эти сами методики. Там, как учить читать таблицы, как учить выразительно читать вслух, как учить понимать графики. Ну, в общем, самые разные метапредметные, надпредметные умения. Что касается учеников, им нужна мотивация. Идеально это, если государство сможет хотя бы в каком-то объеме сделать госзаказ. То есть в России есть такая система, когда ты поступаешь в университет, за тебя платят не бюджет, а, например, какое-то государственное предприятие, какой-нибудь «Газпром» или оборонный завод. «Алмаз-Антей» может оплачивать образование какого-нибудь инженера, чтобы он после учебы обязательно пошел работать к ним. Это называется целевое обучение, вот как это называется. Сейчас оно его то открывали, то закрывали, то как-то ограничивали. В общем, в Москве довольно большая проблема попасть на это самое целевое обучение, но оно есть. Вот, это тоже такой хороший ход для...
Я думаю, я слышал о такой штуке, в Казахстане, кажется, есть такая тоже.
Ну вот.
Я собирался просто сразу напрямую пойти в министерство и просто сказать, слушайте, давайте уже это сделаем, да, то есть тут я понимал, что это немного, знаешь, на рожон, да, зачем сразу министерство?
Нет, ты знаешь, это может быть и правильно, просто тебе нужно вот эти все мысли... Мы вместе можем это сделать, попытаться написать их в единый план, чтобы ты пришел уже не просто «сделайте что-нибудь там», а ты, у тебя должны быть пункты 1, 2, 3, 4, 5. Может быть, не в хронологическом порядке, но какой-то логически выстроенный порядок действий, что вот такие-то mm-hmm. проблемы мы ожидаем, решать мы их будем вот так-то и так-то. Это необходимо делать.
Если ты будешь как-то помогать, если мы вместе сможем что-то сделать,
я буду только рад. Делай вот эту вот штуку, я буду дорабатывать. У меня сейчас, сам видишь, ограниченное хорошо. Время. Да. Вот. А так, пожалуйста.
Да, и всем слушателям хочу сказать, если кто хочет принять участие в таком вот мероприятии, давайте, ребята, присоединяйтесь. У нас есть в Телеграме чат. Вот, как учитель, ты довольно прогрессивный учитель. Я видел твой канал, я видел отзывы твоих учеников ВКонтакте, в комментариях, да?
Да,
как ты к этому пришел?
Уже сейчас, оглядываясь на свое прошлое, я понимаю, что мне вот стоило, вот я вспоминаю своих преподавателей, мне стоило прийти к нему, и после первой захватывающей лекции, которая мне очень понравилась, мне нужно было его схватить и сказать... Я готов делать все, что угодно. Скажите мне, что читать. Я буду вашим там лаборантом. Я готов участвовать во всех исследованиях. Я хочу, чтобы вы меня учили. Не как вот вы учите всех, а вот как следует. Потому что если мне понравилось, если мне это важно, то я мог бы взять от каждого там, от ряда преподавателей, я мог бы взять гораздо больше. Но я так не сделал. Это сейчас ты можешь подумать, да, что вот если бы у меня был такой учитель, я бы, наверное, я бы там... А в реальности, когда это ну, довольно прозаично. То есть дети очень... им весело. Но это не значит, что они готовы учиться. Это не значит, что они готовы напрягаться. Вот то, о чем мы говорили. Если на большинстве уроков они расслабляются, то они и на моем уроке постараются тоже расслабляться. Ну, то есть это... нельзя путать отношение к учителю и отношение к учебе в целом и к предмету в частности. Вот. Кстати, бывают ошибки в обратную сторону. У меня есть знакомая, которая чуть с собой не покончила на таком основании, что она... Ой, ты господи. Очень ей нравился учитель математики в школе. Она поэтому выбрала математическую специальность, поступила в институт. И когда на четвертом курсе она поняла, господи, это вообще не мое, я зря угробила там 4 года своей жизни, у нее началась такая депрессия, что она чуть не покончила с собой. То есть, понимаешь, да? Вроде нравится учитель, приводит к негативным последствиям. Вот. Иногда бывает, не нравится учитель, поэтому я избегаю предмета, хотя сам предмет, может быть, человеку очень подходит по каким-то критериям. Дело в том, что... ну вот, например, я учитель химии, да, и как учитель химии, вот по-хорошему, я должен внушать детям максимальную любовь к этому предмету. И я знаю, что если я буду внушать детям любовь к этому предмету, они этим проникнутся. То есть в химии есть много интересных штук, в ней есть что любить, в ней есть чем интересоваться и далее, и далее, и далее. Но также я понимаю, что если вот конкретный ребенок, там, Вася Петров, он сейчас глубоко заинтересуется химией, он пойдет учиться в университет. Он, например, станет химиком-технологом. Например, каждый год в Москве выпускается, там, не знаю, 500 химиков-технологов. Каждый год. А вакансий 30. Выпускается 500, а вакансий 30. То есть, скорее всего, Васю Петрова я подготовлю к жизни, которой не существует. Он никому не нужен будет. И поэтому я вот еще, когда начинал работать в школе, я для себя взял установку, что я буду детей ориентировать, кому нравится химия, ориентировать их в медицинские вузы. Потому что врачам работа всегда есть, а химикам далеко не всегда работа есть, тем более в Москве. То есть если ты, например, по нефтянке, можешь поехать куда-то там на вахту, в Сибирь, на север, хорошо заработать, вернуться сюда, купить квартиру, там уже все нормально. Но это далеко не для всех. Ну, короче говоря, если мы будем развивать в своих странах промышленность, если у нас произойдет так называемый левый поворот, если мы будем возвращаться к плановой экономике, если мы сможем четко определить, сколько каких профессий нам нужно человек, то мы сделаем систему образования перспективной. И когда мы будем ребенку говорить, слушай, тебе стоит глубже заниматься химией, историей, математикой, информатикой, мы будем точно понимать, что он будет востребован не где-то там в корпорации Google гениальный программист, а здесь у нас на родине, и нам будет хорошо, ему будет хорошо, все будут в шоколаде, потому что у нас будет работать система подготовки квалифицированных кадров. Вот что это должно быть. А не то, что мы готовим человека к жизни, которой нету для него, потому что наша страна живет другой жизнью.
Кстати, почему ты ушел?
А, слушай, это большой-большой кластер проблем, вопросов. Ну, первое, просто времени не хватает, если по-простому.
Ну, я так понимаю, ты решил полностью сменить род деятельности.
Нет, ты понимаешь, в чем дело как раз? Тут как бы политически, не политически, тут же вот какая ситуация. Дело в том, что моя глобальная жизненная цель – это создать настоящую систему образования. Вот то, о чем мы сегодня говорим.
Вот
это я понимаю, да, что в нашей действительности, то, как это сейчас у нас устроена вся система, но без занятия политикой наладить систему образования, я считаю, невозможно. Поэтому я ударился и в политическую деятельность в том числе, потому что это мостик к решению проблем образования. Вот как это я формулирую.
Коротко, знаешь, пару советов вот студентам, которые учатся в педвузах.
Первый совет. Ребята, станьте максимально хорошими профессионалами в своей сфере, максимально хорошими. Второе. Если вы увидите, что к концу вашего образовательного пути, так скажем, там у вас тоже же магистратура, да?
Есть.
Бакалавриат, магистратура. Значит, ищите возможность поехать куда-то отучиться на стажировку, а лучше магистратуру отучиться где-то на Западе. Потому что в наших странах очень сильно преклонение перед Западом. И если вы хотите поменять систему образования, подарить детям настоящую учебу, чтобы они реально могли развиваться, достигать чего-то в этой жизни, вам очень сильно поможет в нашей системе что-то изменить, если вы получите западное образование. Когда вы туда поедете, вы должны понимать, что у них там свои резоны, как они и чему учат, что называется, делить все на два, но сама корочка какого-нибудь любого британского, германского вуза, она сразу в глазах наших там чиновников, ректоров, кого угодно, работодателей, вы сразу становитесь высшим сортом. У нас в Москве есть школа Ломоносова, она называется. Там есть потрясающая система оплаты. Учителя там получают там по 200, по 300 тысяч рублей. То есть прям хорошо-хорошо получают. И там есть критерии, каких учителей они к себе принимают на работу. Вот очень интересно. Найдите в интернете школу Ломоносова, почитайте критерии, кого они ждут. Найдите у себя в городах, где вы хотите работать, какие есть самые лучшие школы, и кого они к себе ищут? Что считается у вас в городе самым, как бы, высший класс педагоги? Участвуйте в педагогических профессиональных конкурсах, знакомьтесь с лучшими, с лучшим опытом ваших коллег. Значит, третье. Когда вы идете работать в школу, вообще, в идеале, нужно вести личный дневник ваших наблюдений, переживаний, что вы увидели, что вам понравилось, что не понравилось, потому что уже за несколько лет у вас будет накоплен такой текущий эмоциональный и событийный опыт, что вы забудете, зачем вы шли в школу, чего вы хотели достичь, добиться. Все как бы смешается. То, что вам говорят старшие товарищи, коллеги, то, что вы решаете сами, то, что вы хотели, все это смешается, и вы можете таким образом перегореть, потерять себя, забудете, чего вы хотели от этой работы. Вот вам рекомендация очень приложить большие усилия к тому, чтобы не забыть, чего вы хотите от этой профессии. Вы хотите, чтобы дети развивались, или вы хотите, чтобы в вашей стране там появились, может быть, самые лучшие победители международной олимпиады по биологии, географии, химии, истории, математике. Цели могут быть разные. И учителя, на самом деле, нужны разные. Поймите, в чем ваша сильная сторона, и развивайте в первую очередь ее.
Павел, спасибо тебе большое за все твои слова, наставления, советы. Это прям полезно для меня в первую очередь. Мне очень нравится. У меня критерии к подкасту, то, что главное должно нравиться мне, чтобы я считал это полезно.
Молодец.
Как бы я считаю, что ты делаешь очень классное дело. Мне очень нравится твой канал учительский. Даже я знаешь, я не ученик, да, но я постоянно отправляю твое видео своим младшим, да, у меня есть там племянники, племянницы.
Да.
Вот, и они в восторге, и говорят, ну, блин, вот бы нам таких учителей, понимаешь? Если сейчас нас слушают будущие учителя, вот вам один из примеров того, каким учителем можно быть, как ориентир, как бы.
Вот ты понимаешь, в чем фишка? Вот если, условно говоря, взять этих детей, кто очень... кому нравится моя там манера подачи и так далее, взять вот этих детей и, например, организовать лагерь, где я буду не просто рассказывать свои мысли какие-то, но дети будут обязаны вот это все выполнять, поверь, у них сразу улетучится. То есть одно дело послушать, а другое дело сделать. Вот мы должны построить такую систему, чтобы дети хотели делать, чтобы у них получалось делать. Вот это вот гораздо важнее.
Как я и говорил, этот эпизод будет очень полезен для будущих учителей. Так что если у вас есть друг, знакомый, брат, сват, сестра, ее подруга, которая учится в педагогическом вузе, поделитесь с ними этим эпизодом. И обязательно переслушайте эпизод. Информации было много, вы могли что-нибудь полезное упустить. На связи был Эльдар Кудайбергенов, это подкаст «Как учиться». До связи!